И я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Ответы на вопросы.
Да, очередные ответы на вопросы по шестому эпизоду второго сезона сериала «Рим». А с военного дела, как обычно, все начинается. Не согласен с докладчиком насчет неспособности общинного строя к завоеваниям и масштабным к тому же. А как же монголо-татары? Я же не знаю, как вот вы слушать-то умудряетесь? Я же сказал, что мало это масштабно завоевать, нужно еще это удержать на хоть какое-то более-менее приличное время, потому что монголо-татары, что-то там завоевав, они в самом деле завоевали больше всех в мире, но это ровно у внуков Чингисхана уже развалилось два поколения.
50 лет.
Сравните с Римской империей. Есть некая разница хронологическая. Это раз. Во-первых, монголы-татары уже не жили в родоплеменном обществе, они находились на этапе разложения родоплеменного общества и становления раннего феодализма. Поэтому, если вы уж не согласны с докладчиком, вы уж извольте послушать до конца, что он скажет, и потом с этим не соглашаться, то получается какая-то ерунда. Если римские легионы, которые в основном состояли из пехоты, довольно успешно воевали с конными лучниками, тогда как та же пехота позднего времени, воевавшая с монгольскими конными лучниками, не могла им противостоять. Во-первых, римский легион не в основном состоял из пехоты, а он состоял только из пехоты. Там не было никого, кроме пехоты.
Ни одной лошади.
Да.
Велосипеда, самоката, ничего не было.
Во-вторых, та же пехота с монгольскими конными лучниками не воевала. Вообще с монгольскими конными лучниками даже затрудняюсь сказать, какая пехота где воевала, потому что это глубокое средневековье классического периода, когда пехота как самостоятельный род войск уж, по крайней мере, в Европе это практически отсутствовало. Это чисто вспомогательные войска, которые с лучниками не воевали. Это два, три. Надо путать. Римский легион, который является, ну, скажем так, в первом издании настоящей регулярной армии, то есть со всеми положенными ништяками в виде муштры, постоянной муштры, дисциплины, субординации, единообразного вооружения, централизованного снабжения. То есть люди одинаково вооружены, у них одинаково можно поставить строй правильный, который будет именно регулярным, то есть может отражать, например, дождь стрел, которым осыпают какие-то конные лучники, скажем, парфянские. Кроме того, если кого-то там убьют, они гораздо дольше будут выдерживать потери, санитарные и безвозвратные, просто потому, что у них есть центурион и опцион, которых они боятся гораздо сильнее, чем атакующего противника. Ну вот там годами вколочено, что страшнее какого-нибудь твоего этого опциона вообще зверя нету, потому что ладно, вы сейчас с этими самыми разберетесь, с негодяями, и больше ты их не увидишь, а с опционом придется жить еще много лет. И он может сделать эти много лет невыносимыми.
Просто по уставу.
Да. А если мы говорим про средневековую пехоту классического периода, да не только пехоту, а вообще войска, это иррегулярные войска, которые не знают, что такое регулярная постоянная муштра и вообще правильная муштра. Нет никакого понятия об уставе, ничего нету. Там каждый свободная необычная личность. Соответственно, если тебе свобода необычной личности угрожает смерть или ранение, ты можешь всегда, ну, некоторым образом переиграть свои феодальные отношения со своим сеньором и решить, что вот сейчас конкретно у тебя несколько другие планы, чем помирать непонятно за кого. И таким образом разбежаться, как крысы по району, ищи вас потом. В игре Rome Total War за фракцию селевкидов есть юниты под названием Легионеры Серебряные Щиты. Правда ли, что существовало такое подразделение? Я вообще не знаю, откуда у селевкидов какие-то легионеры. Это для меня тайна.
Что со щитами, что да, без щитов?
То, что с серебряными. Что говорят источники про попытки копирования легионов Рима его соседями-врагами? Кое-кто что-то подобное сделать пытался. Правда, в дословном виде это ни у кого даже приблизительно не получилось. Я даже сомневаюсь, что кто-то это пытался дословно скопировать. Потому что легион – это вот так узенькая, малюсенькая верхушечка под вот таким айсбергом, который под ним находится, который единственно и делал возможным такой феномен, как легион. Это просто гигантская экономика, сложившаяся уже к тому времени веками, причем сложившаяся специфическим образом. Вот из такой экономики в такой стране могли получить легионы, для чего требовалась масса свободного городского и сельского населения, которая могла и имела желание пойти в армию, ну, всегда, фактически. А раз он в армии навсегда, он выключается из производственного труда, то есть он не занимается, самое главное, сельским хозяйством, не занимается ремеслом, это второстепенно, но тоже все равно очень важно. Его нужно кормить. Чтобы его кормить, во-первых, первое – это свободное население. А почему оно свободное? Рабов, потому что очень много, они вместо них пашут. Вот и все. Соответственно, тебе на селе мужик, который, например, в средние века был просто драгоценностью фактически, потому что это человек, который производит еду. Тут рабы. Можно этого человека взять, а вот заместить его рабом и отправить его на войну. Конечно, в пехоте, потому что лошадей для всех не напасешься. Первое. Второе – это то, что это все нужно было снабжать и содержать круглогодично, тоже не все могли себе позволить, потому что легион, один легион – это нечто, что в каком-нибудь даже более-менее благополучном 13 веке какая-нибудь страна, тоже более-менее благополучная, типа Франции в Европе, просто не могла себе позволить содержать постоянно 5000 человек в одном месте, их кормить, вооружать, наряжать, учить. Вот 5000 человек Франция 13 века не могла себе позволить. Вот никак. А римляне, представляете, до 40 легионов разом могли содержать. Они, конечно, не все были, далеко не все по 5000 человек. Но, тем не менее, сумма набегает людей очень-очень внушительная.
Ну, то есть, например, когда есть какая-нибудь Сицилия, где растет хлеб с помощью рабского труда. Есть какой-нибудь Египет, в котором хлеба, наверное, растет еще больше, да, и то, и другое захвачено, оно наше, это формирует базу пищевую, которая освобождает других, которые бегут воевать. Например, в германских лесах такое невозможно. И даже если все дружно намажутся медвежьим говном,
так не получится,
в запале боевой ярости легион из них не получится.
Нет, при том, что у них мобспособность у этих германцев будет несколько выше, чем у римлян, может быть, даже серьезно выше, но это будет мобспособность только на время войны, а у римлян легион круглый год стоит. Постоянной готовности, его можно по свистку сдернуть и откуда-нибудь с Галлийского лимеса перебросить на границу Армении персов лупить, а потом обратно вернуть. Это же сколько стоит перемещение 5000 мужиков через всю империю, где их кормить надо по дороге, причем вот они приехали, встали в пункт временной дислокации, а там, может, должна быть жратва подвезена, и так на протяжении там 3000 километров.
Да.
Вот, кроме того, легионы, это ко всему прочему, четвертое. Это еще и дорожная инфраструктура, потому что пехота может быстро перемещаться по всей этой вот гигантской территории только в том случае, если там есть дороги приличные. Потому что пехота это, ну, хоть ты тресни, 5 км в час. Больше только форсированный марш, но опять же, форсированный марш хорошо, там, ну, на 2 дня, на 3, ну, на неделю. Но ты же натурально из Франции в какой-нибудь там Понт Эвксинский ты не придешь пешком. Иначе. То есть должна быть специально сделанная очень хорошая дорожная система, когда по гладкой, хорошей дороге эта пехота дойдет куда надо гарантированно, не передохнув по дороге.
Да, желательно.
Да.
Я замечу, кстати, что 5 км в час – это достаточно быстро.
Безусловно.
Я вот по утрам хожу час. Как раз 5 километров примерно прохожу, ну там больше, меньше, по-разному бывает, но у меня вся задница в мыле, так я тебе доложу.
А там еще с выкладкой?
Да. Ну, я только с лыжными палками, а там еще и тащить на себе надо.
С выкладкой и…
Еду.
Это ж натурально аж это… Не, ну пока они по империи шли, так там же их кормили, они же не так просто шли, они от точки постоя к точке постоя, мне нужно было лагерь разбивать, как правило. Потому что было еду привезти. Поэтому легион – это еще гигантская логистика. Поэтому скопировать легион, а как?
Попробуйте, да.
Точно так же римлянам было бесполезно пытаться, ну, по крайней мере, в время, описанное в сериале «Рим», пытаться скопировать парфянских катафрактов. Не, ну, конечно, попытаться-то можно, только толку. Нет у тебя массы людей, которые постоянно, вот, просто от природы постоянно общаются с лошадьми. Соответственно, лошадя должны быть специфические очень, их тоже много, их нужно разводить, у римлян такого не было, это они уже потом много уже десятилетий прообщавшись, уже получив место населения пограничное, которое было, в общем, примерно родственно тем самым парфядам, на тех же лошадях ездили, уже и лошади были, они смогли скопировать катафрактов тяжелую копейную конницу. Но это было сильно не сразу.
А ведь дело хорошее и, в общем-то, очевидное. Вполне взял лошадя, обвешал броней, сам взял копье и скачи всех убивай. Да. Победа будет за тобой, точно.
Вот. Однако не все так просто. В некоторых сериях обратил внимание, что легионеры носят мечи на правом боку. Так и было ли это ошибка? Если правда, в чем преимущество? Потому что, во-первых, меч короткий, его с правой стороны очень легко выхватить, он буквально там полметра, движение руки всего лишь одно. А преимущество в том, что у тебя в левой руке щит огромных размеров, а правой рукой тебе в основном нужно заниматься тем, что кидать копья. Соответственно, когда ты находишься, да, при этом не просто кидать копья, а находясь в строю, соответственно, когда ты накидаешься уже от души и придет время доставать свою саблю, тебе придется лезть под щит. И потом из-под щита эту саблю доставать. Таким образом, ты будешь совершать размах рукой. А тут товарищ справа, которому ты зарядишь или в щит, дестабилизировав его, или в глаз, дестабилизировав глаз таким образом. Кому такое счастье нужно? А вот они придумали, что вот ты последнее копье выкинул, опустил руку и достал движением вверх меч. Таким образом, ты не перекрываешь товарища справа в строю. Достал, готов к употреблению. Вот и все. Такая система. Читал, что римские легионы использовали в ближнем бою прогрессивный способ атаки. Легионер защищался щитом от противника, который напротив него, а удар наносил гладиусом в того, что справа, чтобы было неожиданно. Применялась ли такая тактика, насколько она возможна? Ну, конечно, мы это все знаем из некоего нарратива, то есть мы не можем сказать, что легионеры вот именно только так и делали. Но то, что это практически возможно и прогрессивно – это факт, это очень хорошо, потому что когда ты колешь человека, который перед тобой, он это отлично видит и, скорее всего, будет сопротивляться этим твоим гнусным попыткам его лишить здоровья. А вот если человека колоть сбоку, то у человека очень хреновое периферийное зрение. Нас так Бог мудро сконструировал, что у нас у глаз очень много мертвых точек. То есть, например, если колоть снизу вообще, то тут у нас из-за скул. Вот тут вот конкретно здесь почти ничего не видно. И укол снизу очень неприятен тем, что укол или удар, например, восходящий, неприятен тем, что он проходит через мертвую зону, его просто трудно увидеть. Тем более, когда это там строй, грохот, толпы людей мечутся все друг другу, в общем, так или иначе мешают, это такое, раз ему в бочину. А прямо напротив щит, через щит очень сложно в человека попасть, просто невероятно сложно. Ну, опять же, конечно, это некие такие идеальные схемы, которые в основном мы знаем из нарратива какого-то, то есть из повествовательных источников, которые за объективную реальность очень вряд ли могут считаться, то есть не нужно думать, что значит, шли такие легионеры все специально обученные, делали так, как швейная машинка. Нет, это, конечно, так выглядеть не может. У нас вон парни из 11-го верного Клавдиева, из 10-го легиона, из 5-го македонского легиона, они сейчас регулярно развлекаются тем, что при помощи деревянных ли, ларповых ли, гладиусов друг друга лупят в полный контакт. Ну, так, понятно, так. Железным-то острым довольно сложно лупить, они так кончатся быстро. Это, конечно, все всегда очень печально, просто эти огромные щиты, здоровенные еще люди, которыми умеют хотя бы в первом приближении пользоваться, попасть за них очень тяжело, там неважно, ударом ли, уколом ли, при том, что мечи довольно короткие, то есть приходится сходиться вот буквально на расстоянии вот вытянутой руки, вот так вот, соответственно, там щитом больше приходится действовать, чем мечом, то есть нужно щитом своим дестабилизировать вражеские щиты, его как-то раскрыть, расковырять, пихнуть, толкнуть щитом, ударить его умбоном в шлем. И только потом уже кого-то колоть. Ну, а с тобой приблизительно то же самое делают. Поэтому там такой грохот стоит, причем именно в первую очередь от щитов. Они друг друга там как-то колотят, пытаются расковырять строй. Это не, очень непросто. То есть там такая что-то вот по рисунку вот напоминает регби или американский футбол, когда в самом центре сначала сталкиваются, они там как-то плечами там друг друга, там башками в пузо. То есть вот такая вот какая-то вязкая такая штука. То есть там скорее не фехтование полезно, а уроки какой-нибудь там борьбы, ну, чтобы ты был довольно выносливый на довольно долгом периоде времени, когда просто пихаться приходится, Потому что когда, например, мы на средние века бугуртимся, то есть производим массовые драки стенка на стенку, то там огромную роль играет именно использование личного оружия. То есть нужно идти с алебардой, увидел, значит, чей-то шлем, там как туда треснешь, чтобы, если ты канадец, чтобы кленовые листья вместо звезд полетели из глаз.
Или свет погас.
Ну, или идеально, когда сразу свет потух. Да, это лучше всего работает. Но тут все немного не так. Поэтому, конечно, все нельзя забывать, что меч – это у легионера оружие вспомогательное. Главное – это запустить в кого-нибудь копьем. Вот тогда оно, да, оно срабатывает. Переходим в раздел «Разное». Как тогда производилась геологоразведка месторождений полезных ископаемых? С ивовыми веточками или как-то еще? А если с веточками, то как это? Геологоразведка производилась казуальным способом. То есть разрабатывать глубокие шахты просто не умели тогда.
Во-первых, непонятно зачем, не видно, что там.
Куда там полез. Да.
Выходы на поверхность. Конечно. Золотых жил, серебряных и прочее. Начинаем копать, олово. Получается яма, да.
Вот, видишь, что у тебя тут валяются какие-то куски. Посмотрел, олово. Будем рыть. Ну, это выглядело натурально, как вот такие вот дырки, вырытые в земле.
Карьер.
Карьер это круто.
Ну, чтобы понятно было.
Да. Если вот заехать, например, в английский Корнуолл на юг, там до сих пор вересковые пустоши за горизонт, просто вот так вот. И все в дырках, в заросших. Это еще финикийцы в бронзовом веке там олово добывали. Там просто экологическая катастрофа, уничтожено все, потому что там были богатейшие выходы самородного олова на поверхность. Ну и вот финикийцы это дело выковыривали, копали дырочки неглубокие в земле.
Труд был тяжелый.
Да.
Рабы на каменоломнях всех этих добытческих мёрли пачками.
Вот. По поводу именно геологии, то есть знания о том, что там в земле валяется, одну из первых работ в Греции написал Теофраст, если не ошибаюсь, вон какого 349-го, кажется, года рождения, до нашей эры, разумеется. Вот, то есть, да, про геологию они кое-что знали, но опять же, если, например, видным геологом был поэт Публий Овидий Назон, вот прям офигеть, видный геолог, но по тем временам в самом деле он имел возможность набрать такое количество информации и выдать ее в художественной форме так, что все ошахнули. Ну, просто потому что это значит, что? Что познания в геологии были зачаточные. Поэтому с веточками искать какие-то глубинные залежи, я что-то сомневаюсь.
А самого упоминания лозоходства у них нет?
Я вот такого не слышал. Я может, что-то такое упустил. Тогда же вся наука была самым плотнейшим образом переплетена с некой магией, потому что астрономия, она была в первую очередь, конечно, астрология, за звездами зачем следили, чтобы предсказать конец света,
да.
А то сейчас конец света будет, а ты не готов совершенно, как так?
Ты усталый.
Да, усталый, непобритый. Соответственно, и геология, это все было очень настолько плотно связано с натурфилософии, то есть какими-то такими магическими представлениями о реальности, что, в общем, нам сейчас это сложно представить себе, потому что мы думаем, что вот этот древний ученый, это натуральный ученый, как какой-нибудь Галилей или Тихо Браги, или, например, Ломоносов, или даже, не дай бог, Жорж Алфёров.
Да.
Это было немного не так.
Я бы, эта тема-то известная, все эти лозоходства и прочее, мы живем при капитализме,
да.
В котором главное – это деньги, и если бы этот метод чего-то там давал, действительно, уж поверьте на, я некоторым образом трудился гидрогеологом, блин, и как-то когда готовятся к бурению скважин, там, в общем-то, понятно, где их бурить, на какую глубину, но не потому, что кто-то бегал с палочками, а потому, что проведены изыскательские и исследовательские работы, блин, и только так обнаруживают полезные ископаемые, воду, нефть, все что угодно. Если бы это можно было делать с какими-то двумя палочками.
Где миллиардеры, лозоходцы?
Да, я вас уверяю, да. Все бы уже, я не знаю, на Бентли ездили.
Так нет, просто вот конкретно, если это что-то такое натурально, крутое,
да.
И работающее, это значит, да. Что уже была бы организована, не знаю, в 19 веке 151 фирма, лозоходству. Они бы уже все разорились, и было бы сейчас два мировых суперлозовых гиганта, вот, папы которых все бы уже были давно мультимиллиардерами.
Ходили бы безошибочно.
Да, да. Как обстояли дела с картографией и геодезией, как строили дороги на большие расстояния, имели ли единую систему координат, при том, что территория была гигантская, так и написано, была. С картографией дела были очень плохие, если вы слушали как раз, по-моему, шестую серию, там, где режут карту на кусочки, карту мира тогдашнего, кому что достанется, вот таких карт не было, я уже говорил, скорее были некие таблицы, которые имели точку отсчета от какой-то там стартовой точки, скажем, от Рима, где было проложено маршрут, там, скажем, до Пергамы. Вот до Пергамы будет написано, что тут можно остановиться в таком-то отеле.
Перекусить.
Тут, наоборот, лучше пробегать быстро, зажмурив глаза, потому что разбойники, скажем, морские змеи с вот такими вот зубами.
Люди с пёсьими головами.
Да, тут люди с пёсьими головами, поэтому ни единая система координат, ни понятия о полюсах, потому что мы сейчас привыкли, что у нас карта всегда ориентирована севером вверх. Это же чисто условность, то есть мы так договорились. Она могла, может быть, ориентирована юго-востоком, скажем, вверх, запросто. Вот. Поэтому ничего такого не было у них, не догадались, что тогда сделать. А по поводу геодезии все было в полном порядке, в чисто прикладном смысле. То есть, как вот сравнять с землей холм, так чтобы можно было дорогу по ровному проложить, они отлично знали. Делалось это при помощи познания, в первую очередь, конечно же, в геометрии, потому что геометрию, кто бы что ни думал, придумали именно в античности, которую вот эту геометрию школьную, которую мы все изучаем, и вот они придумали, греки, а потом римляне подхватили выпавшее знамя. Соответственно, отвес, транспортир, угол, веревка с камушком – это вот абсолютно достаточно, чтобы сообразить, где у тебя выше, где ниже, где должно быть ровно.
И парочка колышков, чтобы было видно прямую.
К чему прицелиться. Ну и дальше подгоняешь 5000 человек рабов с кирками, и они тебе геодезируют данную местность, меняют ландшафты, причем вручную, после чего враг оказывается на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. Про физкультуру. Прикладные виды. Метнуть копье, ядро, булыжник, молот, булыжник на веревке летит дальше. А диск, для чего его метать?
Да, вот меня тоже всегда интересовало.
А это как и молот, то есть булыжник на веревке. Его на войне ни в кого метать не будешь, булыжник на веревке. То есть просто камень кинуть, но оно, понятно, прикладное имеет значение. Копье вообще понятно, о чем речь. А булыжник на веревке, так он просто летит дальше из-за того, что у него рычаг. А диск тоже летит дальше, потому что у него аэродинамика. Это уже чистый вопрос спорта. То есть ты не просто кинул булыжник, а кинул апгрейженный булыжник очень далеко, потому что диск летит всегда сильно дальше, чем летит просто ядро. Вот. Ну, конечно, в зависимости от веса, там, шлифовки, полировки. Ну вот, то есть люди хотели удивить окружающих. Плюс диск кидать просто удобно, потому что он специальной формы обладает. Соответственно, вот эти вот все вращательные движения маховые с весом на конце очень здорово развивают рабочую мускулатуру для разного всякого. То есть оно полезно, ну, чтобы быть красивым. Что у греков, что у римлянов, у них было свободное время, ну, я имею в виду людей, у кого было свободное время, чтобы заниматься именно спортом, для того, чтобы была некая калокагатия, то есть гармоничное развитие в здоровом теле, здоровый дух, оно об этом. То есть ты должен быть не только умный, но еще и красивый, заниматься спортом постоянно. Вот. А для этого уж, уж вопрос не в том, что должны быть обязательно прикладные виды спорта, а тут просто вот типа нашего фитнеса. Подъем штанги лежа на скамейке, он никакого смысла вообще не имеет, так-то, если по-хорошему. Кроме того, чтобы у тебя были красивые сисцепцы.
Да. А правду ли говорят, что это неправильная поговорка «в здоровом теле здоровый дух»? Говорят, что там в начале надо молиться, чтобы в здоровом теле был здоровый.
Это я не знаю. Я сейчас конкретно о смысле греческого слова «калокагатия».
Кало
– это хороший, значит.
Пугает, конечно. Ну, кагатия.
Греческий язык странный, у них какос плохой, а калос, наоборот, хороший.
Хе-хе, Мария Калос – это…
Мария хорошая. Хорошая Маша.
Маня хорошая. Хорошая Маша.
Да не наша.
У славян Ивана Купала происходило то же самое, что у римлян в Луперкалии. В Луперкалии. Сами вы, батенька, в Луперкалии.
Ивана Купалу устроили в Луперкалии, да?
Немного влуперкнули на Ивана Купалу.
Иван еле ушел.
В Луперкалии. А ты смешной.
Иван.
Да. Ну, кроме того, что Иван Купала – это летнее равноденствие, 6-7 июля, а Луперкалия – это 15 февраля, ну, понимаешь, это диаметрально противоположное нечто. Ну, все эти дикарские языческие праздники, они примерно про одно, что тебе в этот день не нужно работать, и можно от души насношаться. Вот. Я, конечно, понимаю, что профессор Александр Пыжиков рассказывает, что Иван Купала, оказывается, это был специальный народный мега-праздник, который был посвящен заготовке противоотравляющих средств, всяких спецтрав и так далее, и так далее. Потому что Тимофеевка, оказывается, на жористе овса, и поэтому славяне все питались Тимофеевкой, а гнусные жидомасоны пытались заставить садить овёс, чтобы вытравить из них народную память. Вот так.
Русскую народную память.
Да, Тимофеевка сама растет, ее жрать можно вообще, как он, какие быки разрастаются на Тимофеевке.
Не прикладывая усилий.
Да, вот, соответственно, нужно было заготавливать травы на целый год, и вот Ивана Купала, оказывается, травы заготавливали. Я такой ахинеи просто в жизни никогда не слышал.
Ну, а свальный грех-то, походу, был, нет?
А это чтобы, когда ты собираешь некие травы специальные, можно отравиться, а чтобы парировать отравление, нужно немедленно с кем-нибудь это хэнч, потому что адреналин-то выделяется, и потом атрофин, влуперкнуть.
Влупить, да.
Да.
Влупить это сокращенно от влуперка.
Так точно. Вот. И у тебя сразу отравление ушло.
Тонус повышается.
Да, и можно сразу с новыми силами начать собирать травму на целый год вперед, на зло попам. И жидам, и коммунистам, и чекистам. Это не я придумал, это вот честно, вот профессор Пыжиков такое рассказывает вот просто вот прямым текстом. Это я, ну, конечно, не цитирую, но смысл верный. Знала ли Римская империя о Китае или Индии что-нибудь? Отсюда более конкретный вопрос. Если существовал шелковый путь во время Римской империи, почему Китай не знал Римской империи, а Римская империя о Китае? Вообще-то она знала. И наоборот, Китай знала про Римскую империю. Называлась Римская империя Дацинь, Большая Цинь. Вот. А Китай назывался словом просто шелк, потому что оттуда поставляли, как-то шёлк, странно, да. Шелк. И больше его взять было, собственно, неоткуда.
Дорогой был. С него вши соскальзывали очень.
Соскользали. Да. Опять же, у него термообмен великолепный, у шелка такое термобелье шикарное получается. То есть тебе ни холодно, ни жарко. При этом шелк страшно крепок, просто страшно крепок. Мне тут подарили недавно тайкинский туркменский халат шелковый. Прям я посмотрел на тру настоящий шелк, это говно, который в магазине, как правило, продается. А вот хороший настоящий шелк, он тонкий, ну просто исключительно тонкий, но при этом плотность какая-то настолько нечеловеческая. На нем можно роту солдат повесить на этом халате, он не порвется. Вот, где-то, наверное, получается века с третьего вообще до нашей эры, там, прошу прощения, второго, первого до нашей эры, про Китай уже отлично знали, с Китаем общались и, естественно, через всяких разных персов и кушан торговали. Вначале, уже в первом веке китайцы выбрались из-за Великой Стены и всем, кому вот можно было накласть, наклали. Вот, конечно, далеко и не продвинулись, но по Средней Азии они дошли, там чуть ли не до Каспийских земель, чуть ли не. То есть, конечно, не дошли заметно. Вот, и уже у, конечно, до этого самого мощного захода, но у Октавиана Августа было посольство из Китая, об этом есть источники.
Ничего себе.
Вот.
Ну, там торговлюшка-то какая-никакая шла, явно.
Ну, опять же, китайцам было интересно.
Что это там, вы тут затеяли?
Что это вокруг? Рим у китайцев описан, прямо в источниках в китайских. Это город со стеной в 100 ли, 10 дворцами на расстоянии 10 ли друг от друга каждый, где все колонны из чистого хрусталя и все едят только с хрустальной посуды, а люди высоки, прекрасно сложены все. Ну, понятно, что про дальние земли можно вот писать чего угодно, никто не проверит. Чего вы ходили? Чего интересно там видели? О, там такое!
Вы сейчас упадете, да?
Держитесь! Поэтому они, конечно, знали. Тут ничего особенного. Вот. Ну,
вот у нас есть такой гражданин Новокшонов, может, слышал когда-нибудь?
Ну, фамилия знакомая.
Который рассказывает и пишет книжки про то, что были какие-то заблудшие легионы, которые осели, ну, да, там, понятно, в Китаях и прочее.
Это якобы после разгрома Марка Краса кучу народу взяли в плен и применили их в войне против Китая. И даже есть якобы у китайцев упоминание о каких-то людях, которые шли строем, подобным рыбе чешуе, которых они из арбалетов перестреляли издалека, в конце концов, ну, из местных, из китайских.
Потому что не надо так ходить.
Не надо так, в виде рыбы чешуи. Что вы?
Устроили.
Ну, это, конечно, это спекуляция чистой воды. Потому что никаких вообще доказательств того, что легионеры вообще применялись там против кого-то, их просто нет. Есть. Ну да, довольно далеко на востоке, видимо, какие-то следы этих самых пленных легионеров, которые там стояли. Ну, они там до Китая им…
Как до Китая раком.
Так точно. Почему Римская империя упорно шла на север? Логичнее же обратить свои завоевания на восток, богатые Персию, Среднюю Азию хотя бы, где было теплее, побогаче, а не на север. Ну, во-первых, ты правильно тут начал упоминать кое-что там, вот Персия, вот Парфия, они не мешали. Римляне бы и рады, понимаешь, со всей душой, и более того, они туда регулярно захаживали, но они как-то сопротивлялись, ты понимаешь? И в силу того, что там города были, конечно, побогаче, чем у каких-нибудь галлов или германцев, они имели возможность содержать большую армию постоянно, и у римлян, в общем, были серьезные проблемы. Они хотели. Ты бы там прям пришелся ко двору со своими мудрыми советами, что «а чё вы лезете на север? Давайте на восток!» Тебе говорят: «О, отличная идея! Сейчас давай дадим тебе под легионов 5 лишних, ступай!»
Да, устроишь там.
Да, сейчас что-нибудь покажешь, как надо. Вот, а север – это не совсем тот север, потому что это мы, живя в самой холодной стране мира, такого размера я имею в виду, стране, или, например, вот мы, живя в Питере, это самый северный мегаполис в мире, потому что, опять же, такого размера города так далеко на севере нет, ни одного в мире. Мы себе представляем, что севернее – это Сыктывкар или Ухта, а что там делать – вообще не ясно.
Если уголь копать не умеешь.
Да. Да. Ну, а для относительно Рима север – это, например, был Милан, тоже север, или, скажем, Марсель, тоже север, там немножко не так, как в Сыктывкаре, спешу доложить. Даже в Лондоне очень сильно не так, как в Сыктывкаре, а примерно так, как в Киеве, даже теплее. Вот в силу того, что он и на широте примерно то же самое находится, плюс гольфстримчик, поэтому там отличный климат, и ихний римский север – это был вот такой север с хорошей землей, хорошим климатом. Ну, конечно, все похуже, чем в Италии, но все одно удобно и хорошо. Ну, кто не знает. Тот самый север, на который полезли римляне, он в конце концов завоевал весь земной шар и нагибал его 300 лет, построив замечательный капитализм. Это вот как раз те самые места, куда не нужно было ходить, а нужно было идти в Среднюю Азию. А в Средней Азии что-то, наоборот, ничего такого не выросло. Как так вышло?
Да.
Какой людской потенциал бы у Римской империи, так и написано, я читаю внимательно, какой людской потенциал бы у Римской империи, что за несколько веков существования этой империи Римская империя по меркам других цивилизаций, Древний Китай, Персия, Индия, практически топталась на месте в территориальном отношении. Наверное, имелось в виду всё-таки не «бы», а «был». Сейчас я с телефоном впишут и промахиваются мимо кнопочек. По существу, комрад, ты в своем уме топтался на месте? Не, ну… Конечно, Чингисхан топтался быстрее на месте.
Это потому факт. Что он на лошади топтался.
Да, на лошади. Очень ненадолго это топтание, правда, я уже об этом говорил. Римская империя вот к окончанию своей республиканской истории – это от Черного моря до Египта, понимаешь? А когда уже была имперская, собственно говоря, история – от Это, считай, они почти все Черное море сделали внутренним морем. Ну, конечно, так не получилось здорово, но пытались. Это вся Иудея, вся Северная Африка, вот буквально по самую Сахару, весь Египет, вся Испания, вся Европа, буквально вот до Северной Германии, вся Англия, кроме Ирландии и Шотландии. Это называется «топталась на месте». Я бы хотел так топтаться на месте. Это лучшие земли вокруг себя не захватили. И удерживали их, так, на секундочку, до начала V века. То есть, считай, с 1 века до нашей эры до начала 5 нашей эры, это 500 лет все это продолжалось. Да, всем бы так топтаться и стоять на земле крепко. Кстати, а Индия это вот что-то про. Я понимаю, Китай это был гегемон в Евразии с другой стороны географии, а как-то что-то про Индию вспомнил. Индия это что захватила у нас такого? Какую-то там, может, империю гигантскую индусы построили, что-то я не могу вспомнить.
Да, где-то там у себя.
Ну, у себя они, конечно, классно существовали. В принципе, более того, если бы к ним не лазили всякие, им вообще никто не нужен был, они бы там и дальше бы так существовали.
Самодостаточно,
да. Там все растет, все есть. Только вот все через Гиндукуш к ним пытался кто-то пробраться. Александр Македонский, например.
Не, слоны не пролезли.
А Македонский пролез.
Македонсков.
Македонсков. Почему Сенат и Цицерон тот же не обзавелись своими легионами? Как это не обзавелись?
Что-то странно. По-моему, по ходу всего фильма говорят, у этого столько легионов, у этого столько, у этого столько.
Сенатские легионы тоже были.
Да, ну, Цицерон… Да,
конечно, вроде… обзавелись.
Цицерон вроде несколько другим занимался.
Цицерон же не военный. Да. Что бы ему самому-то обзаводиться? Что бы он с ними стал делать?
Политик.
Он же…
И без этого хорошо получался.
Да, он же языком болтал.
Пока Пула к нему не пришел, все было хорошо у Цицерона.
Цицерон языком болтал, книжки писал, когда ему легион-то был набирать. Чем вы слушаете? Я же про все это рассказывал.
При издании книжки придется все это четвертовать, блин.
Вот в списках проскрипций было 150 человек. Это сколько от общего количества богатых людей Рима? А по количеству денег, вот тебе никто не расскажет. Мы не знаем точно список, так сказать, богатых людей Рима, даже не то, что точно, даже приблизительно не знаем, потому что кроме самого Рима были богатые люди еще вне его, в какой-нибудь там Капуе или там в Македонии, которые там наворовались. Тоже были римские граждане, очень богатые, но тем не менее. Поэтому мы не знаем ни сколько их было, ни какими деньгами они владели слишком давно. Это было и мало источников по этому поводу.
Ну, тем не менее, 150 человек – это много.
Ну, они же не 150, это буквально затравочка была.
Да.
Это первый проскрипционный список, потом-то это добавили.
Мы уже 1000 завалили, блин, никакого удержу. Легионы надо кормить.
Вопрос по поводу древней профессии. Могла ли благородная патриция пойти туда работать по зову сердца и не только? Был ли высокий заработок? Считалось ли это непрестижным? Сохранились ли преискуранты? Преискуранты в борделях некие есть, да. Кое-что нам известно в силу того, что об этих самых преискурантах любили просто написать на стене, чтобы проходящий мимо знал, что его ждет. И стоит ли ему заворачивать вообще. Поэтому кое-что мы знаем. Опять же, конечно, не исчерпывающий, но кое-что есть. Я, кстати говоря, в одном из предыдущих разведопросов по этому поводу говорил. А Матрона Патриция пойти туда по зову сердца, в бордель. Видишь ли, у реально благородной дамы, ну или, по крайней мере, из хорошей семьи у дамы, у нее были возможности занятия проституцией без всякого борделя, а именно подружиться с правильным молодым человеком или не очень молодым, сделать ему все, что нужно сделать, и блага посыпятся без официального трудоустройства, я тебя уверяю, сейчас ничего не поменялось.
Да. Масса желающих, да. И с той, и с другой стороны.
Так точно. Если бы у Октавии и Агриппы получился ребенок, в чью семью бы он вошел, признала бы теща или удавила бы? У Октавии Агриппы никакого ребенка получиться не могло, потому что с 37 года Агриппа был женат. У него был официальный брак.
Значит, не мешает прелюбодействовать.
Ну и Октавия была тоже официально замужем. Соответственно, ребенок пошел бы к мужу в семью.
Да.
У них же тестов ДНК не было. Как ты поймешь, чей это?
Ты слышал такое, что как только начали проверять, в Британии оказалось, что чуть ли не 30% детей.
Непонятно от кого.
Непонятно от кого, да.
Не удивлен.
Странно, что так мало.
Да, я думал, все. А выставление отрезанных частей тела политических противников – рук, голов – это было обычное явление, или демонстрация отрубленных рук Цицерона – случай беспрецедентный. Ну, я бы не сказал, что это был прям беспрецедентный случай. Римляне были люди лихие, они просто этим не занимались регулярно, потому что это какие-то варварства некоторым образом.
Ну, да, там... Даже у нас такое было – наглядная агитация и пропаганда, стрельцов развесить. На кремлевской стене Емельку Пугачева четвертовать и растащить руки-ноги в разные стороны голову.
Ну, просто это не было обычной практикой в самом деле, что вот тут каждого там убили кого-нибудь и давай всем демонстрировать. Нет, просто Цицерон была выдающаяся сволочь. Поэтому нужно было его вот эдак вот. Он Фульвия очень любила в голове Цицерона в язык втыкать булавки. Как я понимаю, у тех, кто попал в списки,
видимо. Никто не скажет, что я не держу слово, да.
Как я понимаю, у тех, кто попал в списки, это, видимо, проскрипционные, однозначно отнимали землю, виллы, как с ней потом поступали, отдавали себе и соратникам, отдавали себе.
Да.
Это ты хорошо сформулировал.
Присваивали.
Возвращали государство, раздавали ветеранам. Что делали с рабами? Не, ну все просто. Забирали фонд государства.
Конфискация.
Конфискация. После чего распределяли по нужным людям. Например, да, могли раздать легионерам, потому что легионеры это была. Вот тогда это была реальная сила, с которой нельзя было не считаться. Все плясали под дудку легионов. Причем настолько это было развито, что мы сейчас только думаем, что вот сейчас там Марк Антоний зарубился с Гаем Октавием. Это легионеры зарубились друг с другом за землю, кто где будет расселяться. А рабы, что это имущество, их там, вот как он был в латифундии, так он там и остался, хозяин поменялся в латифундии, а рабам-то что? Вы упоминали, что второй триумвират был узаконен как особая магистратура, можно подробнее рассказать и официальные составляющие, какие были полномочия, какой срок, какую зарплату назначили?
Зарплату не назначили, вот тебе удостоверение, вот тебе пистолет, крутись как знаешь, там меня не обижали вообще.
А это была чрезвычайная диктаторская магистратура, то есть диктатор был не один, а диктатора стало три. У них, соответственно, были полные консульские функции плюс еще кое-что. То есть они, во-первых, на дольше назначались, консул на год всего избирался, а диктаторы, как правило, были длительные. Например, Юлий Цезарь был пожизненным диктатором.
Ага.
Правда, недолго.
Недолго, да. Не задалась диктатура.
Вот. То есть, что это? Созыв армии, роспуск армии, объявление войны, возглавление армии в качестве военачальника. То есть, это расширенная консульская должность, потому что консул обязан был советоваться с сенатом. Эти могли некие законы блокировать сами. Или издавать некий указ, который на время диктатуры имел форму закона. Насколько легко в те времена народ относился к смерти, как элиты, так и простые граждане? Значительно проще, чем мы. Потому что мёрли люди тогда, по сравнению, опять же, с нашими временами, просто как мухи. Если бы ты сильно запаривался, вот так, насколько мы к этому серьезно относимся, то там можно было рехнуться. У тебя, представляешь, там за, скажем, с 14 до 50 лет 4 жены померло, и из 12 детей осталось живых двое. Ужас! А тогда это было, в общем, обыденностью.
У меня у одной из недавних бабок 18 детей было, ну, процент выживших примерно такой же.
Вот, поэтому фатализм, который был свойственен, например, римлянам, вообще был свойственен всем этим древним людям просто в силу того, что они точно знали, что вот они до 35 доживут, дальше уже, скорее всего, прогулы начнут на кладбище записывать. Тем более, конечно, чем проще человек, тем у него шансов дожить до серьезных лет было меньше. У богатых там все-таки какая-то медицинка, досуг правильный и так далее.
Еда хорошая.
Еда хорошая, да, вода правильная. Вот, но все равно это
повидло, пряники, тушняк нормально выглядели, да.
Да. Макароны по-флотски отличные. Шланги с мусором.
Ну а так что? Бог дал, Бог взял. Умирать никто не хотел. Нет, это точно можно сказать.
Это естественно. Просто вопрос в том, что ну похоронили, что делать-то, все к богам. А вот сценка
Про Цицерона слышали все, сегодня твоя работа принесет тебе бессмертие. Тит Пол заинтересовался, это как, уж не подумал ли Тит, что его сейчас сделают бессмертным, типа Геракла? Насколько это было адекватно тогдашнему мировоззрению? Вполне. Потому что Геракл для них это был, ну, как для нас Брежнев, то есть недавно буквально, вот совсем, это же каждому понятно, и тебе в авторитетной книжке написано, что его сделали бессмертным богом. Ну так а ты чем хуже? Вот Пул, например, считал явно совершенно, что он даже может быть лучше.
Да.
Просто возможностей таких не было, потому что никто ему не дал немейского льва или линейскую гидру, дали бы он бы...
А так бы придушил.
Да, придушил бы всех. Поэтому чем бы ему не быть бессмертным? Это нормально, это же религиозно-магическое сознание. А вот вы однажды говорили, что кольчуга перестала быть главным элементом защиты, когда появились водяные мельницы, и люди научились делать листовую сталь нужного качества. Каким тогда образом римляне изготавливали лорики сегментаты и маскулата? Ну, маскулата – это редкая штука, ее изготавливали строго в рукопашную, в силу того, что кто ее там носил, кроме легатов? Никто. То есть мускульную керасу, мускульный торакс. А лорики сегментаты изготавливались из листового металла, потому что у римлян были водяные мельницы. Каскадами, причем стояли на реках, чего там у них только не было. Вот. Изготавливали их, что характерно, в легионах, как и все остальное вооружение в основном. Тит Пула после убийства рабыни скидывает тело в воду, демонстрирует такое презрение к усопшему. Ну так это же выкинул труп без похорон в реку, но чтобы он не отсвечивал, вот и все. Потому что он ее резко разлюбил, и с глаз долой, сердце вон. Отправили ее к Нептуну, который как раз в том числе отвечал за уборку разнообразной грязи. Потому что вода же течет, смывает все. Да. А Нептун как раз из этих.
Да.
Начальник мирового океана.
Бог смывного бачка.
Да, в том числе. Проскрипция – неплохая вещь, ты точно так уверен. Как часто практиковалось, что происходило с оставшимися родственниками. Проскрипции первый провел Сулла. И последним их провел триумвират номер 2, то есть Октавиан, Антоний и Лепид. Потом, по-моему, что-то я не помню про скрипции. Оставшиеся родственники, у них был конкретный вариант. Ну, так как они сами не проскрибированы, то есть они не являются врагами народа, ты или встаешь на путь исправления и сотрудничества с администрацией, или отправляешься вслед за этим придурком, которого только что прописали. То есть вслед за врагом народа. Это уже конкретно дело родственников было. Вот, например, охреневший Люций Антоний, брат Марка Антония, поднял восстание против Гая Октавиана, одного из триумвиров, его пришлось приголубить. Марк Антоний, старший брат, который наверняка был в курсе, он не мог быть не в курсе, вот уж совсем, ему ничего не было вообще, то есть совсем, мне даже не смотрели косо, потому что он сказал, что это не я придумал, это они, разбирайтесь. Ну, конечно, некоторым образом отношения ухудшились, но еще бы. Но, тем не менее, официальных санкций никаких не последовало. Потому что, опять же, ну, тут каждый отвечает сам за себя, это правовое государство.
Да.
Было ли утверждение императорской власти в Риме закономерным явлением, продиктованным, скажем, необходимостью централизации власти? Конечно, я об этом рассказывал. Как в Риме обстояло дело с двуязычием? Правда ли, что в тамошнем высшем обществе греческий язык играл примерно ту же роль, что французский во времена Пушкина? Да, отлично обстояло с двуязычием. Образованные люди в обязательном порядке знали греческий язык. Не знать в Риме греческий язык образованному человеку было так же странно, как в средние века в Европе образованному человеку не знать латыни. Я бы сказал, что это было, скорее всего, просто невозможно. То есть, если ты там, вот, регулярно получал образование, регулярно занимался науками, тебе без греческого просто было никак, потому что у тебя половина книг были на греческом. Известны ли в истории Древнего Рима и вообще античности случаи предательства правителям своего народа и страны? Был ли какой-нибудь римский или византийский правитель, который бы целенаправленно разрушал государство, которое до него по крупицам собирали? Как у нас Михаил Сергеевич Горбачев, таких я что-то правителей припомнить не могу, чтобы вот так вот взять и все просто все сдать, продать. Причем настолько бездарно, чтобы потом рекламировать пиццу. Нет.
Ужас.
Все.
Закончили?
Да.
Задавайте вопросы еще по следующим сериям. Мы готовы.
Осталось их чуть-чуть буквально.
Готовы к ответам, да. А на сегодня все. До новых встреч.